Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, мы опять говорим о таком замечательном событии, как крещение Руси князем Владимиром. Немногие из правителей вообще за всю мировую историю, вот так удавалось им совершить такой поступок, который бы определял жизнь народа тысячелетия. Мы вступили во второе тысячелетие после крещения и все вспоминаем это событие, потому что много было завоевателей, много было всего. А вот Владимир и там и воевал, и много чего совершил, а вот сделал такое событие, можно сказать, в мировой истории, которое мы помним до сих пор, находясь уже во втором тысячелетии от него. И я позволю себе еще рассказать, как он вел себя вот как христианин после того, как он вместе с царевной Анной покинул Херсонес, который он отдал Вену, то есть свадебный выкуп, обратно Византии. Это была византийская крепость, но вот он ее завоевал, и он ее отдал. И Анна уехала вместе с ним, вместе с Корсунянином, который помог ему, и священниками в Киев. И там, значит, как мы знаем, он, где прежде стояли кумиры, он ставил церкви, и по другим городам стали ставить церкви, определять в них попов, как сказано в повести. Это не имеет уничижительного смысла, который потом возник в языке. И приводить людей на крещение по всем городам. И посылал собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Вот этот момент нам нужно особо отметить. То есть начался приток книжный на Русь. Мы все говорим о 15 веке, когда Иван III взял в жены племянницу византийского императора Зою Палеолог, здесь ее окрестили православие Софьей, Софья Палеолог. И говорим, что вот она привезла с собой книги, и они там составили библиотеку, но книги шли потоком, можно сказать, и все эти 500 лет до Ивана III, потому что греческие священники привозили, и общение с соседями, как-нибудь я просто вам даже по древнерусской литературе расскажу и назову произведения мировой литературы, которые уже знали наши книжники древнерусские и отобразили это в своих сочинениях, и это входило в состав образования древнерусского человека. Вот. Поэтому вот такое вот отношение Русь и Византия надобно нам отнести пораньше и вспомнить хотя бы еще то, что княгиня Ольга крестилась в Константинополе, и крестил ее сам император, между прочим, был ее крестным отцом Константин Багрянородный. А Владимир вот взял в жены сестру императора. Это не племянница. И вот эти связи с Византией, они стали очень активными. И вот это вот книжное дело, о котором говорит автор «Повести временных лет», оно очень упрочилось на Руси. Я позволю себе такое небольшое отступление личное, когда я вспомнила крещение Руси. Несколько лет назад, не так давно, мне пришлось хоронить замечательную женщину, талантливую очень, умную, крещенную. Но она была атеистка. Ее мама не крестила, и она сама не захотела креститься, хотя я ее склоняла много раз к этому, но она не захотела. И представьте себе, когда мы ее хоронили без христианского обряда, уже на кладбище, вдруг ко мне подошла ее близкая родственница и попросила меня прочесть молитву. И я прочитала 90-й псалом. И с этим она ушла. Последнее, что она слышала на этой земле, это были слова 90-го псалма. Но когда меня спрашивали, как там было на кладбище и все прочее, и я сказала, что вот я прочитала по просьбе, меня попросили молитву прочесть, я прочитала 90-й псалом, меня спросили, ты прочитала? У тебя был молитвослов или псалтырь? Я говорю, да нет. Но я прочитала наизусть 90-й псалом. Я его знаю наизусть, я его прочитал. И вдруг меня зацепило. А почему же я говорю только слово «прочитала»? Я не могу сказать. Я сказала 90-й псалом. Я проговорила 90-й псалом. Нет, я только прочитала 90-й псалом. Я только прочитала молитву. И я, вдруг меня это вот так зацепило, и я подумала, Господи, да ведь это крещение наше. Это, как писал Нестор, это книжное дело. Вот эта книжность, вот она осталась в языке. Я, может быть, ошибаюсь. Может быть, меня поправят, скорее всего, священники. И я не претендую ни на что. Но таково было мое собственное ощущение вот этой связи, что я не могу сказать другого слова, кроме как прочитала. Я прочитала псалом. Поэтому вот эта вот глубинная связь, глубокая в языке, во всем, она должна нами осмысляться. И это все непросто, потому что были периоды полного, так сказать, стирание всех этих событий из истории, но люди всегда возвращаются к тому, что им дорого. Поэтому вот эта книжность и вот это вот то, что он собирал у лучших людей детей и отдавал их в обучение книжное, и потом они становились там, я не знаю, там, может быть, кто воеводой, кто священником, кто монахом в монастыре, кто летописцем, кто мастером. Но, понимаете, это все шло распространение христианства. И интересно еще такой момент. Когда Владимир вернулся в Киев, то вот летописец отмечает, что он, значит, крестились его сыновья, а потом он сказал, и сказал Владимир, «Се недобро, ежи мало город около Киева». То есть нехорошо, что мало городов около Киева. А мы знаем, что страну наши, вот наши северные соседи звали Гордарикой, но все это относилось к более северной части, где стояли уже Великий Новгород, и Смоленск, Белоозеро, Изборск, там Русы и так далее. Вот это была Гордарика, а вот здесь вот Владимир сказал, нехорошо, что мало городов около Киева. И он стал ставить города. Поставил он город Белгород. Вот мы до сих пор волнуемся событиями, которые происходят в Белгороде. Кстати сказать, именно в Белгороде был убит предок Пушкина. Убит турецкой гранатой. Если я не ошибаюсь, это был отец прапрадеда его. Представляете себе, предок Пушкина убит турецкой гранатой. И сейчас там убивают наших русских людей. А поставил этот город Владимир в 991 году. То есть спустя 3 года после крещения Руси. И сказано об этом так. Вот год 991 повести временных лет, и сказано, Владимир заложил город Белгород и набрал для него людей из иных городов и свел в него много людей, ибо любил город тот. А на следующий год он заложил другой город. Но обстоятельства были очень интересные такие. Они несколько такие легендарные, но все же. Подошли печенеги. И Владимир пошел, значит, встретил их на Трубеже, около Брода, так сказано. Трубеж – это река. И стал Владимир на одной стороне, печенеги на другой. Приехал к Владимиру князь Печенежский и сказал ему, давай вот пусть я выпущу своего мужа, а ты своего. Пусть они поборются. И если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать 3 года. А если наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас 3 года. И разошлись. И Владимир пошел по своему военному лагерю и стал выкликать, кто может побороться с печенегом. И никого не нашлось. И, значит, на следующее утро приехали печенеги, привезли своего вот этого мужа, который должен был бороться. Он был очень страшный, очень большой, а у наших не оказалось. И вот тут к князю Владимиру подошел один старик и сказал, что у меня дома есть младший сын. Вот я тут со старшими 4 с тобой, а дома-то остался младший, и его еще никто никогда не мог побороть. А однажды он на меня рассердился, у него в руках была кожа, он ее мял, ну, мнут кожу для того, чтобы она была мягкой, и потом делать из нее сапоги и всякие изделия. Так он руками разорвал эту кожу. Ну, Владимир тут же попросил привести этого юношу, отрока, как сказано. Пришел с небольшого такого среднего роста отрок, и он говорит, что князь, я не знаю, сумею ли я его победить. И тогда Владимир сделал ему такое испытание. Раздразнили быка и пустили быка. И этот отрок, как сказано, рукой выхватил у быка и просто клок мяса сбоку. И Владимир сказал, ну, ты можешь его побороть. И тогда сошлись вот этот Кожемяка, как сказано, да, вот этот Кожемяка и Печенежский этот богатырь. И тот сначала посмеялся над ним, что потому что тот был велик и страшен, как сказано в повести, а наш-то был среднего роста, и они, как сказано, размерили место между войсками и выпустили обоих друг против друга, схватились, начали крепко жать друг друга. Этот отрок, значит, его победил и бросил озимь. И раздался крик, побежали печенеги, за ними гнались русские, избивая их, прогнали. И Владимир обрадовался и заложил город у брода этого, где вот все это происходило, и назвал его город Переяславль, потому что он переял славу у печенега. Переял, то есть перенял славу, взял ее себе, вот. И в честь вот этого Кожемяки, такого русского отрока, этот город назвали Переяславлем. И это был на следующий год после Белгорода, 992 год. То есть стал Владимир закладывать города. Но мало этого. Вот каков был образ его жизни, вот что переменилось в нем. Ну, к сожалению, мы ничего не знаем про его супругу греческую, княгиню, то есть, ну да, княгиня, хотя она в повести названа, когда она умерла, то там сказано, представилась Владимирова царица Анна. Ну и ничего о ней ни в былинах, ни в песнях, ничего не сказано ни у Нестора. Может быть, потом это как-то стирали, уничтожали. Неизвестно ничего. В общем, ни одной строки о ней нет. Мы ничего не знаем. Вот только как она пришла с Владимиром после крещения в Киев и потом представилась в 1011 году. Но как вот Владимир, как изменилась его жизнь? И сказано следующее, что он любил книжное чтение и делал так постоянно. То есть он услышал однажды Евангелие, «Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут», и еще «Продайте имение ваше, раздайте нищим, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет и воры подкапывают, но собирайте себе сокровища на небе, где моль не истребляет и воры не крадут». И Владимир распорядился, услышав это и как-то прочувствовав, он повелел всякому нищему и бедному приходить на княжеский двор и брать все, что надобно, питье и пищу, и деньгами. И устроил он так, сказав, что немощные больные не могут добраться до двора моего, приказал снарядить телеги и, наложив на них хлеба, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая, где больной, нищий или кто не может ходить, и раздавал тем все необходимое. Ну, вот это очень такое важное свидетельство действительно того, что князь Владимир стал настоящим христианином. И еще нечто большее он делал для людей своих, как сказано. Он стал каждое воскресенье в гриднице устраивать пир, чтобы приходили туда бояры, гризи, соцкие, десятские и лучшие мужи. Вот это вот лучшие мужи – это очень важное понятие вообще для Древней Руси. По-древнерусски это звучит «нарочитые мужи», «нарочитые», «лучшие мужи». И при князе, и без князя, и дано даже описание этих пиров. Бывало там множество мяса, говядины и дичины. Было в изобилии всякое явство. И сказано так, что вот как-то начала на него роптать дружинники его. И негодовали, что им приходится есть деревянными ложками, а не серебряными. И Владимир услышал этот ропот и сказал, что серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебра и золота, как дед мой и отец с дружиною доискали золота и серебра. Потому что Владимир любил дружину, с нею совещался об устройстве страны, и о войне, и о законах страны, как сказано, как пишет Нестор, и жил в мире с окрестными князьями, с Болеславом Польским, со Стефаном Венгерским и с Андрихом Чешским. А Владимир жил в страхе Божьем, сказано. И вот тут начинается очень интересная тема и очень интересный вопрос ставится. Так сказать, очень опытным, я бы сказала, автором, очень опытным и даже, ну, таким, можно сказать, хитрым. Ну, вы поймете, почему я так говорю, когда я сейчас расскажу вот такой эпизод. Значит, в повести временных лет сказано, что вот все это он совершал, благодеяние всем немощным и нищим, и помогал всем, и дружину свою пестовал. Но сильно умножились разбои в городе. И сказали епископы Владимиру, вот умножились разбойники, почему не наказываешь их? Он же ответил, боюсь греха. То есть он следовал заповеди христианской, относительно того, что если тебя ударят по правой щеке, подставь левую. И что же они в ответ сказали правителю своему? Ты поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе наказывать разбойников, но по проверке. Вот это, ну, простите меня, диалектическое рассуждение, оно очень важно. И оно в истории Древней Руси не раз проверялось кровью и страшными бедствиями, которые мы уже читали, когда было на Русь нашествие татаро-монгол. И когда Батый разорил Русь, и княжества многие разорил, и далее в борьбе, как благословлял Сергий Радонежский Дмитрия Донского, на борьбу с татаро-монголами, и как это решалось. А далее, значит, Владимир начал наказывать разбойников. И сказал Владимир, пусть так, и жил Владимир по заветам отца и деда. А отец был князь Святослав, а дедом был князь Игорь. Вот такая сложная жизнь и сложные ответы на нее. Но Владимир вот выходил, можно сказать, успешно из всех таких искушений, потрясений, таких вызовов в жизни. И почему я говорю, что хитрый автор, потому что он много не рассуждает, а он просто говорит нам. И жил Владимир по заветам отца и деда, перед этим рассказав о его христианском образе жизни. То есть в смысле с разбойниками он действовал вот так. И это очень-очень любопытный момент, который нам надо не забывать, что государственная жизнь и государственные интересы часто испытываются и верой, и поведением людей, и сложно решать эти проблемы. Но Владимир вот так действовал, и здесь много летописец описывает его и походов, и, так сказать, всех событий. И сказано, вообще летописец точно обозначает год. Вот, например, он пишет, что в 1000 году умерла мать Ярослава, это первая жена Владимира, Рогнеда, да, дочь полоцкого князя, которую он отвоевал, можно сказать, у Ярополка, своего брата. И от Рогнеды он имел больше всех детей. У него было 6 детей от Рогнеды, 4 сыновей, включая Ярослава мудрого будущего, и 2 дочери. Одна называлась Предслава, и потом она пошлет записку Ярославу. И далее мы подходим к очень печальному событию, которое совершилось в 1015 году, когда скончался князь Владимир. То есть спустя 4 года после своей греческой жены Анны. И вот здесь очень много в повести временных лет, ну, таких недоговорок. Может быть, потом что-то убиралось с последующими редакторами, что-то стирали, так сказать, да? И из-за этого очень много каких-то неясностей, которые уже сейчас стараются прояснить ученые. Ну, например, такая неясность, что когда Владимир собрался идти против Ярослава, Ярослава, своего сына, который княжил в Новгороде, а почему он собрался идти? Потому что Ярослав привел варягов, но он собрался идти потому, что он отказался платить Киеву, то есть там, где был отец, 2000 гривен, а они платились ежегодно, от года до года, а 1000 он раздавал в Новгороде дружине. И так давали все новгородские посадники. А Ярослав вдруг отказался от этого и послал в Киев отцу, сказал Владимиру, что он платить не собирается. И тогда Владимир собрался идти против Ярослава. То есть между ними возник серьезный конфликт. Причина его не ясна, почему вдруг так повел себя Ярослав. Вот один из историков высказывает такое предположение, что стало известно о том, что князь Владимир собирается отдать по завещанию княжество своим любимым молодым сыновьям от болгарыни Борису и Глебу. А Ярослав был в числе, значит, старших, вот от Рогнеда еще. И очень может быть, что так оно и было. Но нам об этом не говорится прямо. Это вот только сопоставлением фактов можно об этом размышлять и догадываться. И сказано, что Владимир собрался идти против Ярослава, и Ярослав, послав за море, привел уже варягов. Он боялся отца, но Бог не дал дьяволу радости, и Владимир в это время разболелся, а при нем находился Борис младший. Между тем половцы пошли походом на Русь. Владимир послал против них Бориса, а сам разболелся и скончался. 15 июля, умер июля в 15-й день. Умер он на Берестове, ну и утаили смерть его, так как святополк был в Киеве. Вот это тоже загадочная фраза, потому что святополку был назначен для княжения Владимиром Туров. Почему он оказался в Киеве? Предполагают, что он что-то замышлял, его вызвал Владимир в Киев. Но, во всяком случае, он оказался в Киеве. И что вот здесь сделали после смерти Владимира? Это очень древние славянские обычаи. Разобрали помост между двумя клетями. Ну, клети – это вот как бы две избы соединенных, да, два дома соединенных. И вот помост между ними соединительный разобрали, завернули Владимира в ковер, пустили веревками на землю, то есть его не выносили через двери и через окна. Это вот запрещал обычай. А полагалось именно вот через крышу. Поэтому разобрали крышу, помост между вот этими двумя домами соединенными, да, и спустили веревками на землю, положили его на сани, а дело происходило 15 июля, самый разгар лета, макушка его, как говорят, да, и поставили в церкви Святой Богородицы, которую сам когда-то построил, Десятинная церковь, где уже лежала в саркофаге его супруга Анна. И вот этот вот обряд древнеславянский, покойника выносить через крышу, а не через двери и не через окна, указывает на то, что сохранялись очень-очень древние обычаи, которым следовали. И несмотря на то, что приняли христианство, узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем. Бояре, как по заступнике страны, бедные же, как о своем заступнике и кормители, и положили его в гроб мраморный, похоронили тело его блаженного князя с плачем. То новый Константин Великого Рима, как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же. Если обращался он прежде к верной страсти, однако после усердствовал покаяние. Вот что именно означают эти слова относительно того, что Владимир был Константином Великого Рима, я расскажу в следующий раз. А пока мы будем вместе со всем народом оплакивать князя Владимира. Но его память совершается у нас и до ныне, в день его кончины. По новому стилю это 28 июля. Сейчас всеми памятен и знаком каждому христианину.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина. советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает повествование о жизнеописании своего дедушки, священномученика, протоиерея Ильи Четверухина, настоятеля храма в честь святителя Николая Чудотворца в Толмачах в Москве.
Смерть патриарха повлекла за собой огромные перемены и трудности в жизни Русской Православной Церкви. Прошли процессы над духовенством, возник раскол живоцерковников, многие священники снимали сан, не стало Зосимовой пустыни, разорили Троицу Сергиеву Лавру, закрывались церкви, многие близкие переселились на Соловки, в Зырянские, на Римские края. Обиходными стали слова сокращение, выселение, арест, ссылка, расстрел. Среди отколовшихся от митрополита Сергия у отца Ильи было много близких друзей, но он не пошел с ними, хотя и принял это решение нелегко. Безусловно, отрицая обновленцев и живоцерковников, он предостерегал от огульного осуждения, говоря, что и среди них искренние, но запутавшиеся люди. А духовная жизнь храма продолжала развиваться. Батюшка углубленно работал над воспитанием своих духовных чад. Он несколько изменил общий тон проповеди. Если раньше он учил основам духовной жизни, то теперь наряду с этим начал поднимать более сложные вопросы, касающиеся, например, загробной жизни, чудесных, сверхъестественных, таинственных явлений. Он так глубоко, философски разбирал их, что туман, окутывающий эти явления, немного рассеивался, и нашим глазам раскрывалась дивная гармония премудрого устроения творцов, творцом всего мира, вспоминает Вера Владимировна Бородич. А зимой 25-26 годов батюшка завел обычай читать по средам богословские лекции. На них он поднимал самые сложные для понимания вопросы о высотах и глубинах христианских догматов. Например, он говорил о троичности. Он разбирал связь религии с наукой и показывал их полное согласие. Батюшка бесстрашно рассматривал новые научные открытия и теории. Он был в курсе самых последних достижений науки с высоты своей христианской философии, а не отворачивался от них с осуждением, как это делают многие христианские учителя. Еще в Толмачах повелось всем вместе отмечать различные праздники. Собирались дома или у самого у батюшки, или у кого-нибудь из толмачевцев. Их стали называть «вечерями любви». Батюшка неизменно был душой общества. Собрание начиналось всегда молитвой. Затем батюшка иногда читал что-нибудь о старцах, рассказывал о своих поездках, например, в Троицкую Лавру, в Зосимову пустынь, о церковных делах, о своих переживаниях. Во время собраний вообще никогда не бывало праздной болтовни. Всегда были серьезные разговоры, которые очень много давали и уму, и сердцу. Батюшка почти полностью принадлежал своим духовным детям. Он целые часы проводил в храме после службы в беседе с ними и нередко уходил домой после исповеди часов в 11-12 ночи, а по большим праздникам даже и позже. Принимал он духовных детей дома. Не жалел он сил, не щадил себя. Терпеливо выслушивая своих духовных детей, вникая во все подробности их жизни, давая советы. Ему нельзя было сказать только «грешна, мол, батюшка, осуждением». Он требовал, чтобы было сказано, когда и где и кого осудило. К исповеди надо было серьезно готовиться, как к экзамену. Руководство духовными детьми вообще было главным для батюшки. Этому делу были подчинены все другие виды его деятельности – и поучение, и богослужение, и беседы за чайным столом. Батюшка был исключительно внимательным духовным отцом. Он умел быть ласковым и заботливым, как любящая мать, но умел быть и строгим, и требовательным. Он требовал беспрекословного к себе послушания, однако не слепого, без рассуждения, а послушения сознательного. Он всегда старался объяснить, почему он требует то или другое от своих духовных детей. Храм становился все более известным в Москве, и преданных прихожан становилось все больше и больше. Несмотря на это, а может быть отчасти и вследствие этого, гонения на церковь не обошли стороной храм святителя Николая в Толмачах. Его закрыли 24 июня 1929 года, вскоре после главного храмового праздника Дня Святого Духа. Вот как рассказал об этом печальном событии его участник, сын отца Ильи Серафим. Однажды, когда папа вернулся из храма от литургии, в дверь постучали. Вошедший сказал, что он просит папу открыть храм, достать опись имущества, так как пришла комиссия принимать храм. Папа перекрестился, послал меня к матушке Любови за ключами, взял большие конторские книги и пошел на паперть. На ступенях, ведущих к храму, стояли незнакомые люди. Они вошли вместе с нами в отпертые матушкой Любовью двери. Не все из них сняли кепки. Мы, войдя, перекрестились. Церковь еще хранила тепло утренней молитвы. Где-то горела непотушенная лампада. Пахло ладаном, маслом, воском. В солнечных лучах клубился голубоватый воздух. Группа вошедших стояла у входа, озираясь в непривычной обстановке. Люди как будто колебались, не зная, с чего начать. Они, казалось мне, жалели, что впутались в это дело. И у меня в душе затеплилась фантастическая надежда. Мне вдруг померещилось, что папа, войдя в алтарь, отдернет завесу и произнесет певуче: «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троице!» А кто-то ответит: «Аминь!» И зажгутся лампады, и поставят свечи, и с души снимется невыносимый груз. Но люди у входа стряхнули с себя минутное оцепенение, зашевелились, заговорили. Что-то сказал папа, отдал им книги, а сам отпер дверцы шкафов и ящиков, открыл вход в ризницу и врата алтаря, и началось движение. Вошедшие разбрелись по всему помещению, глядя на иконы, паникадила, подсвечники, что-то считая, отмечая в книгах. Царские врата, раскрытые настежь, превратились в обыкновенные двери, и за ними виднелся опустевший престол. И к нему прикасались, что-то ставили на него, и, облокотившись, писали: «Чужие неблагоговейные люди». Я с ужасом смотрел и остолбенело ждал, чем же это кончится. Ну вот, меня позвали зачем-то в алтарь. Я стояла на амвоне у царских врат, и я вопросительно взглянул на отца. На лице папы я увидел такую тоску, и он так махнул мне рукой, что я понял: «Милый, все кончено». Я вошел, и во мне что-то оборвалось. У меня судорогой сжала челюсть. Папа был бледен, отвечал на вопросы сдавленным, бесцветным голосом. Глаза его потеряли блеск. Я тоже ходил, говорил, показывал, уносил, подавал что-то совершенно эмоционально. не испытывая ничего, кроме крайней усталости. Наконец, формальности закончились, и папа, матушка Любовь и я стали лишними. На пороге мы остановились. Было уже все ясно, но я не мог осознать, что все это вижу в последний, последний на земле раз, что завтра ничего этого не будет. Пока еще стоял на своем месте распятие, привычно глядели глаза святых на иконах, но вместо ладана уже тянуло откуда-то табаком, постукивал молоток, скрипело отдираемое дерево, и кто-то бесцеремонно окликал другого через все помещение, насвистывал и притопывал. Папа неделю лежал с сердечным приступом. У меня было гадкое ощущение причастности к преступлению. Закрытие любимого храма было большим горем для толмачевцев, но жила надежда на сохранение духовного отца и сообщества, понимающих и любящих друг друга единомышленников. Вот что сказал отец Илья в одной из своих последних проповедей перед закрытием храма, когда было известно уже, что его должны закрыть. «Давайте не распадаться, не расходиться в разные стороны, а также, как и раньше, собираться вместе в одном храме и вместе молиться, и вместе причащаться, вместе учиться духовной жизни и стремиться к тем же духовным целям. Пусть закроются двери этого храма, пусть погаснут лампады, и не услышим мы нашего простого и молитвенного пения, пусть. Но да не закроются духовные двери в наших сердцах, да не погаснут там лампады ваших молитв, да не умолкнет там словословие Богу, и мы так же, как и раньше, едиными устами будем восхвалять Господа. Любовь между братьями да будет тем связующим звеном, который ни при каких обстоятельствах не даст распасться духовным толмачам». Отец Илья, оправившись от болезни вместе со своими прихожанами, приютился под гостеприимным кровом церкви святителя Григория Кесарийского на Полянке, приглашенный своим добрым другом, настоятелем, отцом Петром Лаговым. Но, несмотря на эту удручающую обстановку, толмачевцы все же решили отметить юбилей своего духовного отца, 20-летие его церковного служения. Было решено поднести батюшке адрес, и написать его поручили Верочке Бородич. Она написала его за один вечер. Писать о батюшке было совсем нетрудно. Слова сами ложились на бумаге, вспоминала Вера Владимировна. И вот что там было. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Благодарить всегда время и всегда место, а сегодня цель этих слов одна – выражение благодарности. Так бесконечно много видим мы от вас, дорогой батюшка, внимания к нам, участия, забот. Так много любви к каждому в отдельности и ко всем вместе, что трудно нам ответить, как должен на это, и слов не хватает, чтобы выразить нашу признательность. Сегодня исполнилось 20 лет со дня принятия вами, дорогой батюшка, благодати священства, наполнившей вас своими дарами, которые вы свято храните в своей пастырской деятельности. Сегодня в тесном кружке духовных детей, живущих под вашим руководством, нам хочется сказать только об одном, наиболее важном – руководстве и воспитании нас, ваших больших возрастом, но малых духовным разумом детей в Духе Христовом. Все мы здесь собравшиеся пришли из разных мест. Мы все люди разные возрастом и положением, и образованием, и характерами. Нас всех привело в одно место наша вера и стремление к духовной жизни. Но связала и объединила нас ваша любовь. Нас много здесь, и на всех хватает вашей любви. Все мы в вашем сердце. Для каждого из нас отведено немалое место там, и нам не тесно в нем, потому что сердце ваше расширено. но сердцам нашим тесно. Тесно от преисполняющей нас благодарности. Тесно, потому что не умеем ответить как должно на вашу любовь. Тесно, потому что не можем отблагодарить вас такой же любовью, бескорыстной и самоотверженной. Наша ответная любовь таит в себе немало элементов эгоизма. И как же много дает нам ваша исповедь. Редко бывает, чтобы кто-нибудь ушел от аналоя равнодушным и холодным. Уходит или утешенный, и растроганный, и бывает до слез. Или, наоборот, выходит потрясенный грозными обличениями, так что дух захватывает от ужаса. Вы проникаете в самую глубь души и без сожаления бьете и поражаете в самое сокровенное, в самое болезненное. Но как же хорошо, как легко бывает смириться после таких обличений, как легко убедиться в том, что действительно никуда не годишься, и слезы откуда-то возьмутся, и чувствуешь себя отребьем земли, и как сладко бывает после такой грозы прощения, когда вы как будто желаете вознаградить за все перенесенное, когда сами готовы просить прощения за то, что заставили потерпеть, и жалеете, и утешаете, как только можете утешить. С каждым своим недоумением мы обращаемся к вам, и на все получаем ясный ответ, именно такой, какой нужен в данном случае. И кажется, что другого ответа не может быть, и ясно видна в ваших словах воля Божия. Иногда бывает непонятен ваш совет, но если послушаешься и исполнишь, то сколько получишь утешения и пользы духовной, что удивляешься, как не видел этого раньше. Даже вне храма, вне вашего дома, на службе, в общении с миром, везде за нами следуют ваши молитвы и невидимой броней одевают нас. И как же сильно чувствуются они, когда бываешь далеко от вас. Вот, кажется, совсем одолевает искушение, и молиться не можешь. Вдруг какая-то невидимая сила встряхнет и отвигается искушение, и радостно делается от того, что в эти трудные минуты кто-то молится за тебя, и знаешь, что не погибнешь молитв ради духовного отца. Итак, приносим вам, дорогой батюшка, глубокую благодарность за вашу любовь к нам, которой вы совсем не заслуживаем, как тут знаем, что недостаточно наша благодарность на словах. Но как можем, как умеем, всегда будем благодарить вас и Бога, даровавшего нам такого духовного отца. Грешные, но преданные вам ваши духовные дети. «Из своего угла я наблюдала за батюшкой», – пишет Верочка. «Он точно застыл в своем кресле. Мне показалось даже, что лицо его приняло грустное выражение. Все толмачевцы тоже сидели неподвижно. Батюшка продолжал также молча сидеть в своем кресле и смотреть куда-то поверх наших голов. Наступила полная тишина. Наконец батюшка вздохнул глубоко, точно очнулся от забытья. «Спаси вас, Господи!» – произнес он медленно и тихо. «Спаси вас, Господи, мои духовные детки! Я тронут до глубины души. Вы меня совсем уничтожили своей любовью». Слышно было по его голосу, что батюшка был действительно глубоко тронут. А на следующий день батюшка сказал Верочке: «Этот адрес потряс меня до глубины души. Ведь здесь сказано все, больше уже нечего говорить. Всей моей деятельности здесь подведен итог. Теперь осталось только написать надгробную эпитафию». Никто не подозревал тогда, какими пророческими были эти слова батюшки. Уже через год он был взят от нас и никогда не вернулся к своей деятельности, к своим духовным детям. Надгробные эпитафии не написаны батюшке, потому что нигде нет его могилы, но в сердцах его духовных детей память о нем жива, несмотря на пройденные годы. Я твердо верю, что и после его смерти не порвалась наша связь с батюшкой, и он продолжает нас любить и заботиться о нас. Это слова Верочки Бородич. Тучи над головой отца Ильи сгущались. Стали арестовывать некоторых из его прихожан. Он чувствовал, что скоро придут и за ним. и говорил своим близким: «Господь ведет жестоким путем. Лучше здесь пострадать, чем лишиться хотя бы одного драгоценного камушка там». Господь самых близких своих, самых любимых возводил на костер. Что же закончил он праведчески? «Я готов и на костер». И вот как Вера Владимировна вспоминает о последних днях жизни батюшки на свободе. В октябре в связи с болезнью отца Петра ему пришлось служить 3 недели подряд. Воскресенье 26 октября было мрачным, дождливым днем, но душе было так же тоскливо и тягостно. Батюшка особенно углубленно молился Богу. Евангелие, которое по уставу надо было читать в это воскресенье, было от Иоанна, глава 17, первосвященническая молитва. Батюшка читал с особенным чувством. Видно было, что он все слова этой возвышенной молитвы относил к себе. Точно он чувствовал, что дело его на земле уже было совершено, а впереди ждала его, как и Христа, Голгофа и смерть. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя твое, тех, которых ты дал мне». Проповеди не было в тот день, да в ней и не чувствовалось нужды. Все было сказано Евангелием. Вечером этого дня толмачевцы, уходя от батюшки, заметили на трамвайной остановке черный ворон. Одна вернулась и сообщила батюшке, что его, видимо, ищут. Матушка предложила помолиться, потом сама пошла к воротам и, встретив гостей, указала им дорогу. Обыск был быстрый и поверхностный. Очевидно, они знали, что ничего не могут здесь найти. Отец Илья был бодр. Он говорил, что чувствует теперь облегчение. И сейчас, когда совершилось то, чего боялись и ожидали, ему стало легко и спокойно.
Продолжение жизнеописания священномученика протоиерея Ильи Четверухина вы услышите через неделю в это же время в программе «Память их в рот и рот». Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.